אנחנו קוראים בספר זוהר לעם.
Мы читаем «Зоар Лаам», том 1, предисловие книги «Зоар», страница 337, статья «Тора и молитва», 180. Открыл Раби Шимон и сказал: «И повернет Хизкияу свой лик к стене и взмолится Творцу. Приди и увидь, как сильна сила Торы, как велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни низших, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день». 181. «И Тора обучает человека идти путем истины и дает ему наставление, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире. Потому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее. Как сказано, изучай ее днем и ночью. И если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы, со сказанного, когда обратил Хизкияу лицо свое к стене. И истолковывает его только с помощью Торы. Сказано в другом месте, что молитва его была принята потому, что не стало ничего разделяющего между ним и стеной, то есть святой шхиной. И поэтому он говорит здесь, что этот свет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которой он пришел к полному раскаянию. Поэтому, когда мы видим, что сила Торы так велика, велика настолько, что способна отменить смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее. 182. Смотри же, вот совет человеку, когда он восходит ночью на ложе свое. Он должен принять над собой высшее царство, Малхут, всем сердцем, и немедленно передать душу свою в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всяких дурных болезней и злых духов, которые теперь не властны над ним. Пояснение сказанного. Назвал Творец свет днем. Это свет слияния и святости, получаемый нами от Творца. И это правление дня. А тьму назвал ночью, то есть силы разделения, отдаляющие нас от света. Это правление ночи. Поэтому мы спим ночью. Это одна шестидесятая часть смерти, являющаяся правлением иной стороны, ситраха. И из-за того, что есть два проявления, мы не можем слиться с Творцом навеки, поскольку прерываем слияние с Ним под воздействием правления ночи, которое все время возвращается к нам, отрывая нас от служения Ему. И чтобы исправить это, Раби Шимон дает совет. Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем. И только когда ночь исправлена так же, как в действии начала творения, о котором сказано «И был вечер, и было утро, день один», где ночь и день объединены вместе в единую сущность, став одним днем, тогда эта ночь называется правлением Малхут, и никакая клипа не может примешаться к ней. Поэтому человек тоже должен принять на себя эту высшую Малхут всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между ним и Малхут. Иначе говоря, он должен принять над собой небесное царство, даже если это вопрос жизни и смерти. И ничто в мире не заставит его отойти и отдалиться от высшей Малхут. Как сказано, «Возлюби Творца своего всем сердцем своим, всей душой и всем естеством своим». И если принял это на себя всем сердцем, то он уже уверен сам, что не может больше возникнуть ничего разделяющего между ним и Творцом. И тогда считается, что он уже приступил к передаче в залог Творцу души своей, поскольку спешил верить душу свою в руки Творца, то есть выполнить заповеди во всем совершенстве, вплоть до пожертвования своей душой. Поэтому, когда он спит, и дух его отстраняется от него, он ощущает уже в этом не 60-ю долю смерти, то есть силу ситра-ахра, а только душевное самопожертвование путем заповеди, потому что сила смерти уже не властна над ним, так как он включил ее в силу душевного самопожертвования этой заповеди. И если он делает это, никакое ночное правление больше не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу. Потому что у него уже вечер и утро один день, и нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. И поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех дурных злых духов, которые не властны над ним, так как ночь его уже вышла из-под власти ситра-ахра, ведь не осталось ничего разделяющего между ним и святой Шхиной. И сила ситра-ахра и суда уже больше не властны над ним. 183. А утром, когда поднимается со своего ложа, он должен благословить своего господина и войти в дом его, и преклониться перед храмом его в великом трепете, а затем вознести молитву ему. И он должен воспользоваться советом святых праотцев, как сказано, «А я, по великой милости твоей, приду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в трепете перед тобой». Объяснение. «А я, по великой милости Твоей, благословение Господина своего за проявление к Нему милосердия, приду в дом Твой, вхождение в дом Его, поклонюсь святому храму Твоему, преклонение перед храмом Его в трепете перед Тобой, в великом трепете, а затем вознести молитву Ему». И поэтому сказано, что он должен воспользоваться советом святых праотцев, потому что молитва, которую мы возносим, является исправлением святой Шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим ее от всех недостатков. Именно поэтому все просьбы, во множественном числе, такие как «И одари нас знанием Твоим», «И верни нас, Отец наш», к Торе Твоей. Ведь молитва возносится за общность Израиля, и все, что есть в Святой Шхине, есть у всего Израиль. И все, что ей недостает, недостает всему Израиль. Таким образом, когда мы молимся за весь Израиль, мы молимся за Святую Шхину, потому что это то же самое. И поэтому перед молитвой мы должны увидеть недостающее Шхине для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и чем наполнить ее. Однако все поколения народа Израиля включены в Святую Шхину. И те исправления, которые она получила от предыдущих поколений, мы больше не должны производить в ней, но только завершить их. Исправить то, что осталось недостающим в ней, после их исправления. И святые праотцы заключают в себя весь Израиль, поскольку являются тремя корнями всех 60 рибо, десятков тысяч душ Израиль, в каждом поколении, до завершения исправления. И все притяжения и воздействия, произведенные и полученные народом Израиля во всех поколениях, получены в начале святыми праотцами. И от них приходит наполнение ко всему Израиль, в том поколении, которое притянуло это наполнение. Ибо таков порядок в духовном. Любая ветвь может получить наполнение только через свой корень.
Если кто-то поднимается над своим поколением, то он чувствует все, что получает его поколение, и до того корня, до которого он поднимается. И тогда он может находиться на том же уровне, как Моше или ангелы, до Авраама, до Адам Ришона. А иначе как они раскрыли, что все исходит оттуда? Как Моше, который написал Тору, он так ее написал. Вначале сотворил Господь, начиная с Адам Ришона и так далее. Это из того, что он раскрыл.
И главное свечение остается в корне. И только часть его не сходит к ветви. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в Святой Шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцев. Поэтому говорится, что человек не должен входить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку и Иакову, так как наша молитва должна лишь восполнить то, чего еще не достает Шхине, после всех исправлений, произведенных в ней до этого времени. Поэтому необходимо прежде всего постичь все те исправления, которые были произведены в Святой Шхине, и притянуть их в нее. И тогда мы будем знать, что еще необходимо добавить к ним. И поэтому человек не должен входить в дом молитвенного собрания, не спросив совета у святых праотцев, так как нужно узнать, посоветовавшись с ними, что еще необходимо исправить. И это станет возможным только после того, как мы притянем к Святой Шхине все то, что святые праотцы уже исправили в ней. И тогда выявляется то, чего ей еще не достает. Поэтому сказано, что они исправили молитву, то есть Святую Шхину. Исправление Авраама называется Шахарит, утренняя молитва. Исправление Ицхака Минха, полуденная молитва. Исправление Якова Аравит, вечерняя молитва. И по этой причине нам необходимо прежде притянуть всю меру исправления, которую они уже произвели в молитве. И тогда мы будем знать, о чем нам еще необходимо молиться и как исправить недостающее ей. 184.
Но здесь возникает вопрос, как мы можем достичь ступени святых праотцов? Это возможно? Это хороший вопрос для семинара. У тебя есть объяснение?
Человек не должен входить в дом молитвенного собрания, прежде чем обратиться за советом к Аврааму, Ицхаку, Якову и получит разрешение, поскольку они исправили молитву к Творцу. Как сказано, «Я по великой милости, хесед твоей, приду в дом твой». Это Авраам, свойство хесед. «Поклонюсь святому храму твоему». Это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом. «В трепете перед тобой» — это Яков, свойство Тиферет, называемое страшной. И необходимо включиться сначала в них, а затем уже войти в место собрания и вознести молитву. Тогда сказано: «И сказал мне, ты раб мой, Исраэль, в котором я прославлюсь». Здесь выясняются три общих исправления, произведенные праотцами в Святой Шхине. Авраам исправил ее в свойстве «дом», что означает постоянное место пребывания, когда человек может находиться в постоянном слиянии с ней, так же, как и в доме своем он пребывает постоянно. Ицхак добавил исправление, исправив ее в свойстве святой храм. И это означает, что царь находится там постоянно, потому что царь всегда пребывает в чертоге своем. Яков добавил исправление, исправив ее в свойстве страх. И это как врата в жилище, то есть вход, подобно входу в дом, который в ней, шхине, или входу в святой храм в ней, как сказано, как страшно место это, как страшно место это, и это врата небес. После того, как человек уже включился полностью в эти три исправления праотцев, он может узнать всю меру исправления, имеющуюся в святой шхине. И тогда он может войти в дом собрания и вознести молитву свою, исправив в шхине то, чего ей еще не достает. Пояснение сказанного. Авраам является основой Хеседа, находящегося в душах Израиль, потому что он исправил святую шхину в качестве места получения света Хесед. И она получила Хесадим за все души Израиль во всей их полноте. Если бы это сохранилось, весь Израиль были бы соединены с Творцом в непрерывном слиянии, а святая шхина была бы царским домом, полным всех благ и наслаждений. И ни один человек даже на мгновение не хотел бы разлучаться с ней. Однако все исправление Авраама заключалось в том, что он уже создал совершенное место получения, в котором не может быть даже малейшего ущерба для света Хасадим, то есть поднял шхину к свойству отдачи и доставления наслаждения создавшему нас, и не получал ничего ради собственного наслаждения. И это является свойством света, хесед и местом для его получения. Как сказано говорящим «моё твое» и «твое твое» называется праведником, хасидом, то есть вообще не требующее ради собственного наслаждения ничего. И поскольку все сокращения и все удержание сихтры ахры происходит только в получении ради себя, то выходит, что он окончательно устраняет всю нечистоту клипот и ситры ахра. И шхина устанавливается в полной чистоте. Однако на этом еще не довершается замысел творения, поскольку основным в замысле творения было желание насладить творение. И величина наслаждения зависит и измеряется только в мере стремления получать. Другими словами, соответственно, величию стремления получить измеряется и мера наслаждения от получения. Поэтому после того, как шхина уже исправлена только в виде кли отдачи, без всякого получения ради себя, то есть полного отказа от получения от Творца, а лишь отдачи Ему, еще не произведено никакое исправление относительно основы замысла творения. И совершается оно только, когда открывается страстное желание получить. И это означает, что Авраам породил Ицхака. Ибо после того, как Ицхак увидел шхину в полном совершенстве и наполнении светом хесед, благодаря исправлениям Авраама, он почувствовал имеющийся в ней недостаток, что она еще не готова получить все, заключенное в замысле творения. Поэтому он продвинулся дальше и исправил ее в качестве места получения таким образом, чтобы она была готова для получения всего желанного совершенства, включенного в замысел творения. То есть он пробудил и желание получать от Творца, но только в получении во имя отдачи. Это значит, что он страстно желает получить, но лишь потому, что таково желание дающего. И если бы дающий не желал этого, не было бы у него ни малейшего желания получать от него. Известно, что получение ради отдачи считается истинной отдачей. И в таком желании получения нет больше места для ситра ахра. И благодаря ему святая Шхина окончательно установилась во всем величественном совершенстве, потому что теперь она достойна получить все удовольствие и усладу от всего, что задумал Творец, насладить свои творения в тот момент, когда возник замысел их создания. Поэтому святая Шхина называется сейчас храмом святости Его. Ведь теперь царь во всей своей красоте и величии пребывает в ней, как в чертоге своем. Однако со стороны исправления Авраама она называется только домом, то есть царским домом, так как там еще не выявилось все его величие и красота. И величие царя проявляется только в чертоге, предназначенной для него. И считается, что Ицхак исправил тем самым все гвурот, имеющиеся в душах Израиля, что означает «подсластил все суды, проявляющиеся в управлении Творца». Ведь все ограничения, страдания и наказания приходят в мир только для исправления получающих келим душ. Чтобы они были достойны получить все благо, включенное в замысел творения. И благодаря тому, что Ицхак уже исправил в свое время Шхину в этом совершенстве, исправились тем самым и все гвурот, поскольку уже достигли своей цели. Но его исправление тоже не сохранилось, так как мир еще не был готов к окончательному исправлению. И потому от него произошел грешник Эсав, который испортил его исправление и не удержался в нем, чтобы получать только ради отдачи, как был установлен Ицхаком, и упал в получение ради себя. Другими словами, даже в то время, когда открылось ему, что дающий не желает его получения, все-таки желал получить ради самонаслаждения. Это привело к тому, что пристали к нему ситрахра и клипот, и поэтому сказано, что он был красным и волосатым. И тем самым он снова опустил раглаим, малхут в клипот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти. И когда Яаков увидел ущерб, причиненный грешником Исавом, он произвел исправление святой Шхины в свойстве страха. Как сказано, а рука его схватила пету Исава. То есть, видя тот ущерб, причиненный Исавом Шхине, Яаков исправил себя в великом страхе, так что поднял Шхину, сделав ее венцом над своей головой. И благодаря этому он придерживался одновременно двух исправлений — Авраама и Ицхака. И с его стороны не было нанесено никакого вреда. Однако это исправление еще не является конечным исправлением, потому что такой страх подобен страху прегрешения, ведь пята Исава привела его к этому страху, без того, чтобы он сам прегрешил, как Исав. Однако конец исправления наступит после того, как будет устранена пята Исава, как сказано, уничтожит он смерть навеки, так как страх в это время будет только потому, что Творец велик и правит всем. И, конечно же, Яаков для себя достиг этого истинного страха. Но относительно всего Израиль, это исправление осталось всем поколениям после него, до конца исправления. И поэтому сказано, «А я по великой милости хесед твоей приду в дом твой». Это Авраам, свойство хесед. Потому что Авраам исправил Шхину в свойстве царский дом, полный всех благ в свете хасадим. «Поклонюсь святому храму твоему». Это Ицхак, со стороны которого Малхут называется храмом, потому что Ицхак исправил ее в свойстве храм святости, прославляющий величие царя, как и подобает Творцу. В трепете перед тобой — это Яаков, свойство Тиферет, называемое страшной, потому что Яаков исправил ее в свойстве страх, и тем самым он исправил ее в качестве места получения всех исправлений Авраама и Ицхака вместе. И необходимо сначала включиться в них, Ведь как человек узнает, что еще осталось исправить в шхине, если не включит в себя в эти три исправления, которые уже произвели в ней святые праотцы? Иначе говоря, он должен взять на себя выполнение всех действий согласно этим исправлениям, что и называется его включением в их свойства. И только после того, как включился во все эти три исправления святых праотцев, он может начать исправлять шхину с того места, которое установил нам праотец Яков, возвысить страх, сделав его высоким свойством, потому что Творец велик и правит всем, и затем уже войти в дом собрания и вознести молитву. То есть он должен возносить молитву и притягивать в шхину высшие света вместе со страхом величия, чтобы привести ее к концу исправления. И об этом написано: «И сказал мне, ты раб мой Исраэль, в котором я прославлюсь».
То есть здесь уже говорится о конце исправления. Вопросы? Только Билл.
Ну...
Что значит человек идет спать? Что это за действие?
Идет спать. Поднимается на ложе свое для того, чтобы выяснить новый килим. 60-я часть смерти и так далее. Добил. Выяснение новых килим, короче говоря. Ночь — это выяснение килим, а день — это исправление килим. Да.
Вот сижу я здесь, слушаю эту потрясающую историю любви. Я на самом деле ощущаю это как действительно любовную историю. Так почему же в ТЭС я могу получить только части этого? Но не во всем контексте. Когда, например, я слышу, как происходит, когда я, например, слушаю Зоар.
Зоар говорит, Зоар передает как такой сладкий, красивый рассказ, и я бы рекламировал его всему народу Израиля, рекомендовал всему народу Израиля читать его. И так вот... чувствует сладость на душе, потому что он так говорит таким образом. Красиво, хорошо. Не особо проводит критику. Он касается немного левой линии, но, собственно, таким красивым образом. Смотри, мы читали, было так приятно, Авраам, Ицхак, Яков, конец исправления, гарантирован нам, и вскоре все будет хорошо, к этому идет. Это форма мидраша, в которой Зоар написан. И поэтому он настолько размягчает тебя. Но я тебе скажу только одну вещь. Сила раскрытия в учении десяти сферот больше, чем Зоар. Я тебе скажу, почему. Бааль Сулам не действовал во времена Раби Шимона. И то, что ты читаешь здесь, это уже включает в себя толкование Сулам. И поэтому Ария, затем Бааль Сулам, которые основали тут учение десяти сферот, они выразили там такие исправления, к которым пришли Рашби и его товарищи, но они не могли выразить это в книге Зоар. Это есть там, но в такой форме, что мы не в состоянии выразить, вытащить. Поэтому это вопрос постижения. Я гарантирую тебе, что ты будешь читать учение десяти сферот и наслаждаться этим как страстной симфонией, Это даже не любовная история, а я не могу сказать, какая история.
Почему тогда это только частями?
Есть очень много выражений, способов выражения духовного мира в глазах людей, для того, чтобы притянуть их, пробудить их, передать из поколения в поколение каббалистам, начинающим. Поэтому есть такой разнообразный материал, разнообразный. Все говорят о постижении высшего мира, об исправлениях, необходимых для этого. Но ты видишь, как это написано в святых книгах. Если бы ты... Если бы ты понимал, что написано в Вавилонском Талмуде на языке ветвей, ты бы вообще его не оставлял? Не оставлял его? Потому что на языке ветвей, так как они выразили эти вещи, каждую деталь, как написано, нет травинки внизу, над которой нет, не было бы ангела свыше, который бы бил ее и говорил расти. То есть связь корня и ветви настолько детально разобрана там, как бы травка и злаки, и насекомые, и молоко, и мед. Все это ветви духовных понятий. Тогда у тебя есть очень богатый язык. То есть можно выразить таким самым лучшим образом. Лучше этого нет. Это самый-самый богатый язык. Самый чувственный. Но для кого? Для того, кто находится в состоянии, когда он читает слова в Вавилонском Талмуде и может играть в духовном мире. Что это все находится в нем. Так он объясняет, что это все понятие ютки и вавки. Тамим накудот тагин отиот. Поэтому есть четыре языка. Но
если так, почему же тогда есть разница между Вавилонским Талмудом и Иерусалимским Талмудом?
Ну ладно, я скажу то, что я думаю. Вавилонский Талмуд — это Талмуд, который был написан в изгнании все-таки, из ощущения глубины разбиения. Иерусалимский Талмуд — нет. Тоже, но это иначе. Это было в Иерусалиме, а то было в Вавилоне. Огромная разница. По ветви и корню. Поэтому Вавилонский — это Вавилонский, а Иерусалимский — это... Ну, не пренебрегая, что мы в этом понимаем. Но это все-таки добавка к нему. Но мы сейчас хотим поговорить о чем-то очень важном.